Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Дорогие друзья, я Алла Митрофанова, и в нашей студии Максим Калинин. Филолог, переводчик, старший преподаватель программы «Христианский Восток» Высшей школы экономики, автор книги «Сирийские мистики» о любви, страхе, гневе и радости. Наша неделя нынешняя посвящена Льву Николаевичу Толстому, и довольно странно, может быть, выглядит такое сочетание, где Лев Толстой и где сирийские христианские авторы. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогая Алла. Здравствуйте, дорогие друзья.
Вот у нас такая интрига. Действительно, мы понимаем прекрасно, что Толстой в своем духовном поиске от христианства ушел далеко. Он фактически основатель своего собственного духовного учения, которое сейчас называется толстовством. По моему убеждению, он в какой-то момент пленником толстовства встал и на смертном одре своем в этом плену, к сожалению, оказался. Мы не знаем, если бы сам Толстой решение принимал, вполне возможно, что последние часы его жизни, они прошли бы иначе, и ему бы захотелось с оптинским старцем Варсонофием встретиться, поговорить, может быть, даже исповедаться и причаститься. Но это из области, да, сослагательного наклонения. Мы этого не знаем. Мы понимаем, что вот жизненный путь Толстого непростой, что его духовная драма, ну и вообще многие называют катастрофой, духовная катастрофа Льва Толстого. И при всем, Лев Николаевич Толстой, вот что бы там мы о нем ни говорили и ни думали, я знаю, что для многих вот именно православных Толстой, да как вы смеете, да еще и там, если вдруг на радио «Вера» про Толстого заговорили, да кто, он же еретик и все такое. Дорогие друзья, знаете, при всем при том, Толстой художник от Бога. И вот этот образ Божий в нем, в художнике и в Толстом, ну, как и в любом человеке, даже, ну, я не знаю, в самом последнем преступнике, да, образ Божий есть, он на уровне ДНК, мы с ним ничего сделать не сможем. А в Толстом он еще и как в художнике. Просто невероятен. И как бы Толстой ни пытался от Бога, от христианской системы смыслов, скажем так, уходить, да, ну, он Бога искал, но очень по-своему. Все равно так или иначе вот эта истина Христова в его произведениях проявляется. Далеко не во всех, вообще далеко не во всех, да, но удивительно ее в Толстом обнаруживать. Она есть в романе «Анна Каренина». Она есть в некоторых сценах, на мой взгляд, эпопеи «Война и мир». Она есть в потрясающей повести «Смерть Ивана Ильича», которая, кстати, норвежским книжным клубом признана одним из трех важнейших произведений в наследии Толстого. И она, безусловно, есть, конечно, в сегодняшнем произведении, о котором мы будем говорить, одном из. Идея поговорить именно об этом рассказе, об этой новелле принадлежит Максиму Калинину. Это «Хозяин и мужик». 1894-95 годы. Толстой уже в очень преклонном возрасте. Толстой уже не тот, как это сказать, учитель жизни, который, простите меня за выражение, стоит на табуретке и всему миру объясняет, что надо делать. Он уже сам в очень многом сомневается. И мне кажется, что он гораздо больше для Господа в этот момент открыт. И удивительным образом, вот через художника Толстого проступают потрясающие откровения о том, как мы призваны Господом Богом относиться друг к другу. Максим, что скажете об этом, какие у вас есть мысли? И при чем здесь сирийская христианская традиция, с которой Толстой, насколько понимаю, близко знаком не был. Через себя он ее все-таки не прожил, не пропустил, в отличие от Достоевского.
Да, вот мы говорили на нашей прошлой встрече с вами о том, что Достоевский читал преподобного Исаака Сирина, и я рассказывал о том, как и своим коллегам, причастным в сирийской культуре, я удивлял тем, насколько важен святой Исаак для Достоевского. И в случае с Толстым, скорее, я мысленный эксперимент проделал, да представил себе, если бы Толстой стал знаком, вот встретился со святым Исааком, увидел, в каком контексте он жил, какие были ритуалы в его общине, какие были традиции. Наверное, Толстой не признал бы в святом Исааке выразителя той религиозности, которая ему близка. Но дальше, продолжая фантазировать, если бы они могли поговорить в немногих безмолвных словах, да, может быть, даже посмотреть друг на друга, может быть, поговорить в немногих словах о том, что значимо, я уверен, что произошла бы удивительная встреча. Потому что Толстой через себя пропустил те темы, вызывающие разногласия зачастую, которые были важны для святого Исаака, для людей его круга, для его читателей. И вот, например, представление о важности, безусловной ценности жизни каждого человека. Вот Исаак Сирин сформулировал это представление прямыми словами в очень тяжелых условиях, вот на Ближнем Востоке, во второй половине VII века. Это было время вскоре после образования арабского халифата, и святой Исаак, сталкиваясь с самыми неприглядными проявлениями человека, не утратил веру в человека и в то, что каждый человек ценен для Бога уже потому, что он человек. Как у Исаака Сирина еще есть изречение, им любимое, повторяемое, про то, что Бог любит не индивидуальность человека, а человеческую природу. Вот индивидуальность, личность, неповторимость человека, личные усилия – тоже тема для святого Исаака значимая. Ну, понятие личности, оно непростое, потому что много есть определений личности. Важно, что святой Исаак говорит, что Бог любит природу, то есть человек ценен уже потому, что он человек. И призывает других людей тоже любить человека, признавать ценность его жизни уже потому, что он человек. И невероятно для меня, как святой Исаак, прошедший огромное расстояние из Катара в Мосул и из Мосула в Хузистан, я часто предлагаю людям, к которым я обращаюсь, просто по картам электронным, там, по Яндекс.Карте, по Google-карте, посмотреть на этот маршрут из Катара в Мосул и из Мосула вот в Хузистан в Иране, в Ахваз, например. И вот он проделал этот путь огромный. Мне страшно представить, что он видел на этом пути, потому что у нас есть свидетельство о том, что происходило, скажем, в Северной Месопотамии в конце VII века. Есть свидетельство его современников. И он не утратил веру в человека. И вот Лев Толстой – самый громкий вестник в русской литературе о ценности человека и о том сокровище, которое в человеке лежит, сокровище милости, и которое может раскрыться в непредвиденной ситуации. И я поэтому, то есть в отличие от Достоевского, я имею в виду здесь не диалог непосредственный вот русского писателя, который читает сирийского отца, а я вижу здесь много соприкосновений в опыте, о которых мы дерзнем немного прикровенно по мере наших сил сказать.
Ну вот все-таки, вы знаете, вот моя эта формулировка, прошу прощения за нее у тех, кто любит Толстого и кого, может быть, она заденет. В моем представлении внутри Толстого шла на протяжении его жизни битва между вот этим художником от Бога и философом от ветра головы свои я. Простите за такое вольное, за такую вольную формулировку. И, на мой взгляд, художник от Бога победил. И мне хочется в это верить. Может быть, это, знаете, может быть, это такое вольное допущение. Мы знаем прекрасно, что церковь отлучила Толстого, да, то есть он решением синода был от церкви отлучен, и это камень преткновения и споров до сих пор. Знаю огромное количество людей, которые к церкви претензию предъявляют по поводу того, что, ну, как вот вы, как вы могли. И знаю, например, что покойный протоиерей Георгий Ориханов, царство ему небесное, глубочайший исследователь Толстого, он никогда на этот вопрос не давал простого ответа. Никогда. Он неоднократно выступал на эту тему. У него множество лекций, кстати, есть в открытом доступе. Пожалуйста, их можно посмотреть, кому интересно, послушать. Глубочайший знаток, потрясающий эрудит, человек, любящий Толстого, понимающий при этом всю его духовную вот эту драму и сложность ситуации с отлучением Толстого. Да, отец Георгий Ориханов очень взвешенно и очень подробно, и очень глубоко на этот вопрос отвечал. Вот, то есть, с одной стороны, мы понимаем, да, Толстой от церкви отлучен. И, с другой стороны, в церковной среде тоже, вот опять же, есть вот эти претензии и вопросы, что да как вы смеете вообще на Толстого ссылаться, вот он еретик и так далее, со всеми остановками. Но подчеркну, вот с моей точки зрения, художник от Бога в Толстом не заглушаем ничем. И вот этот самый художник как раз помимо самого себя, вот в силу, может быть, какого-то, знаете, откровения, которое было ему дано, он в высочайшие такие моменты творческого акта действительно становится проводником той самой настоящей божественной любви к человеку и показывает те образцы любви человека к человеку, к чему мы призваны в отношении друг друга.
Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Максим Калинин, филолог-переводчик, старший преподаватель программы «Христианский Восток» Высшей школы экономики, специалист по сирийской духовной традиции. И говорим мы сегодня о поиске, духовном поиске Льва Николаевича Толстого в области вот этого тепла между человеком и человеком, любви христианской между человеком и человеком. Как ни странно, в чем-то созвучный тому пути, которым шел преподобный Исаак Сирин и другие сирийские мистики. Близость человека и человека, Максим.
Да, и вот я бы к вашей речи о отношениях Толстого и церкви и о претензиях как со, скажем так, светской стороны, да, так и с религиозной стороны к образу Толстого и к упоминанию Льва Николаевича в христианском контексте. Я бы к этому еще свое впечатление добавил, а именно, когда начинаешь говорить о ценностях, которые восточно-сирийская духовная традиция провозглашала, да, вот это святой Исаак и люди его круга, это 7, 8, 9 века в Месопотамии, Персии, да, вот я изучаю богословие этих общин, которому еще предстоит раскрыться, и значение его для христианской традиции еще предстоит осознать, при том, что в 20 веке оно было в очень серьезной мере прочувствовано и описано. И вот когда ты доносишь ценности этой традиции, ценности, связанные с отношением человека к человеку, связанные с отношением к насилию, то такой ярлык сыпется. А, ну это там толстовство, пацифисты-толстовцы. То есть ты еще сталкиваешься и с тем, что появляется какой-то прилипчивый ярлык, хотя, то есть, ну мало того, что есть споры вокруг личности человека, неразрешенные, так еще и берется некий ярлык, несмотря на то, что споры неразрешенные, и еще и навешивается на остальное. И поэтому вот на самом деле там, этика преподобного Исаака Сирина, если донести ее до людей и не упоминать имя преподобного Исаака Сирина, то к иным формулировкам кто-нибудь и сказал бы.
Толстовство.
Толстовство, это толстовство, это не наше предание. Поэтому совсем не праздный интерес в данном случае. И вот действительно, как вы сказали, художник смог донести, вот независимо даже от его взглядов, которые он излагал в манифестах,
ага, манифесты,
в своей версии Евангелия, да, или вот в работах вроде таких, как «В чем моя вера». Вот то, как художник увидел, как он показал на примере, вот здесь мы видим удивительную встречу. Но более того, у нас сирийская духовная традиция, собственно, не знает там жанра повести. И вот в рассказе, например, «Хозяин и работник», там писатель, вот эта личность, которая выше, чем писатель, как человеческое и выше человеческое в личности, показал то, что святой Исаак прочувствовал, исходя из опыта, и описал как богослов. Вот этой встрече я изумляюсь. Когда-то на этот рассказ указала мне поэтесса и богослов, и философ, очень значимый для меня и для многих, Ольга Александровна Седокова. И она в связи с нашим разговором как раз про этику, про отношение к человеку в Евангелии и в сирийском христианстве указала на этот рассказ. И вот что происходит там, да? Он показывает, как человек в критической ситуации вдруг понимает свое единство с другим, понимает свое единство с ближним. Мы, когда говорили о Достоевском, мы вспоминали фразу Ивана Карамазова о том, что он не верит, что ближнего можно полюбить искренне. И вы тогда, Алла, обратили внимание на эпизод, когда сам же он не смог удержаться и проявил милосердие к пьяному человеку.
Сам же и опроверг собственный тезис.
Сам опроверг собственный тезис, да, то есть он показал сокровище, которое есть внутри человека. Знаете, вот оно не просто сокровище, а нечто спрятанное, вот семена, которые их не поливаешь, они не растут. А в какой-то момент они начинают прорастать, и ты ничего с этим поделать не можешь. Да, вот такие сорняки любви. Тебе хочется выполоть, чтобы все было идеально, а они растут. Вот, между прочим, у сирийских авторов было такое представление о природных семенах, которые в сердце человека всеяны. Природных. То есть это то, что человеку свойственно. И в какой-то момент эти семена начинают гореть, вот пламенеть. Человек внутри себя чувствует жар, не понимает откуда. То есть происходит некое действие, которое делает его открытым к Богу и к другим людям, о котором он не догадывается. Это происходит, когда его воля немножко обратится хотя бы к добру. То есть вот мне кажется, что русская литература в лице Достоевского и Толстого изумительно показывает, как это может быть. И ведь еще «Хозяин и его работник» – это в чем-то, может быть, и ответ на другое вопрошение Ивана Карамазова, а именно, когда он говорит про святого, который обнял прокаженного, и Иван не верит, что мог делать это искренне, а сделал это из натасканной на себя эпитимии. Как звучит чудно – натасканная эпитимия. И, в принципе, я думаю, что верующие люди, и знающие такое эпитимия, понимают, что такое натаскать на себя какую-то обязанность, вину, что такое заставить себя читать молитву, когда сердце к этому не расположено, что заставить себя там произносить самоуничижительные фразы. Ну, то есть, что такое натаскать в религиозном отношении, я думаю, многим это хорошо знакомо. Мне это очень хорошо знакомо, там, по моей юности, когда я писал длинные там списки своих греховных помыслов, там целые стопки. В общем, что такое натаскивать на себя вину, мне известно. И тут Толстой дает ответ, когда Василий Андреевич, получается, накрывает, да, своей одеждой, у него это не натасканно происходит, в нем это происходит из-за потрясения, что он не может иначе.
Давайте, знаете что, Максим, прежде чем вы завершите свою мысль, предлагаю вспомнить, о чем это произведение. Оно, может быть, не настолько известно, как «Война и мир», или «Анна Каренина», или та же «Смерть Ивана Ильича», или, прости господи, «Крейцерова соната», да, которую вообще даже вспоминать не хочется, но почему-то все про нее, вот опять же, ну, не все, но многие, да, многие про нее говорят. Этот рассказ, он как-то в тени вот этих гораздо более известных произведений, а рассказ-то потрясающий. Я, кстати, я сама же ошиблась, сказала «хозяин и мужик» в самом начале, а он «хозяин и работник». Угу. Понимаете, то есть вот и у меня тоже в оперативной памяти он закрепился как-то по-своему, за что, кстати, прошу прощения, конечно. Он называется «хозяин и работник». Значит, у нас здесь два основных действующих лица. Василий Андреевич – купец второй гильдии, ставший на ноги на, там, может быть, за последние какие-то 15 лет, приложивший собственные усилия, манипулятивно обращающийся и со своими работниками, и со своими покупателями, и со своими партнерами по делу.
Очень здорово сказали, манипулятивно. То есть там постоянно Толстой подчеркивает это, вот я был впечатлен, как он это делает, да, что он цену снижает, да. И люди, получается, подыгрывают ему, воспринимая его как благодетеля, хотя и сами понимают, что он недоплачивает.
Да, да.
То есть тут тема и достоинства человека поднимается, и воли, что люди добровольно ставят себя в такую зависимость от него, и ему подыгрывают, хотя сами же терпят от него унижение. И в данном случае к смирению это не имеет отношения. То есть речь идет о том, что они идут на эту манипуляцию, потому что верят, что по-другому нельзя.
Ну, это такое своего рода и человекоугодничество тоже, мне кажется.
Да. Да. Вот он мастерски вот эти детали прописывает, да, собственно, чтобы прониклись образом Василия Андреевича перед тем, что в дальнейшем произойдет.
Верно. Есть у нас второй герой, собственно, мужик, тот самый работник, зовут его Никита. Никита страдает запоями, по этому поводу многого о себе не мнит, наоборот, довольно трезво оценивает и собственное социальное положение. И...
Трезво оценивает, хороший каламбур в данном случае.
И собственную зависимость, вот этот вот самый грех, он, в общем-то, в моменты, когда он дает зарок и не пьет, он бесценный работник, и он человек кроткий. Вот именно, пожалуй, что я бы сказала, кроткий. И, собственно, завязка, да, это было в 70-х годах, на другой день после Зимнего Николы. То есть был День памяти святителя Николая в декабре отмечающийся, и после этого праздника на следующий день купец Василий Андреевич собирается в соседнюю деревню к помещику совершать сделку по покупке леса, и начинается метель, пурга. И он, жена настаивает, он берет с собой в качестве помощника и попутчика вот этого самого Никиту, незаменимого работника. И Никита соглашается, едет с ним, а дальше беда, барин, буран, как сказано это в метели у Пушкина. Начинается страшная метель. На протяжении всего пути они плутают, сбиваются с дороги. Расстояние небольшое, и преодолеть его нет, в принципе, никакой проблемы при ясной погоде, даже если мороз, потому что не успевает человек замерзнуть. Тем более Василий Андреевич утеплен в две шубы, в отличие от Никиты, у которого худая одежда и даже худые сапоги. Он солому туда подтыкает, чтобы как-то не совсем уж пальцы промерзали. Василий Андреевич довольно самоуверенно говорит о том, что да не беда, доедем, что тут по вешкам-то ориентация и доберемся. Но, как мы уже начинаем предчувствовать с самого начала рассказа, так просто Толстой бы нам не стал описывать нарождающуюся и умножающуюся непогоду. Да, они оказываются в эпицентре бурана, им Господь несколько раз посылает деревню, где они могут остановиться и переночевать, но Василий Андреевич все время толкает в путь мысль о том, что если он вовремя не окажется у соседа, то кто-нибудь еще из купцов приедет и перекупит тот лес, на который он так рассчитывает и за который хочет такую небольшую цену отдать, а потом его распродать. У него уже бизнес-план готов, как он будет тратить этот лес, как он будет на нем обогащаться. И этот бизнес-план не дает ему покоя. И этот бизнес-план его вместе с мужиком Никитой из теплой избы снова и снова выпихивает в этот буран и заставляет ехать через мглу непроглядную и в итоге остаться ночевать в лесу, когда они окончательно сбиваются с дороги. Еще одно действующее лицо этого пронзительного рассказа – замечательная лошадка, чудесная лошадка. У Толстого, как почитаешь, что холстомер у него, помните, да, это потрясающая новелла тоже. Холстомер. Как почитаешь, вот как он описывает лошадей, да? Или у Достоевского «Сон Раскольникова о лошадке». У меня вообще ощущение, что наше нынешнее трепетное отношение к животным, к лошадям, к собачкам, да, и у Толстого собачки, да, и у Достоевского собачка, да, жучка или перезвон после того, как жучка воскресла, как она имя поменяла. Вот это наше трепетное отношение к животным сейчас во многом следствие того, что мы наследники Толстого и Достоевского. Ну, еще Чехова сюда можно, да, прибавить, эту каштанку, да. Ну, про Муму я вообще уже молчу. Но великая русская литература с нами что-то очень важное сделала. И та трансформация в отношении к животным, милосердие, которое сейчас в нас есть по отношению к ним, это заслуга наших классиков во многом, как мне кажется. Так вот, в этом рассказе мы наблюдаем, я сейчас, мы уйдем на перерыв, да, перед перерывом я закончу краткий пересказ, без спойлеров не обойдется, но, друзья, мои спойлеры совершенно не испортят вам погоду, потому что наслаждение этим произведением Толстого – это наслаждение произведением Толстого, а мой жалкий пересказ – это всего лишь мой жалкий пересказ.
Как он на самом деле описывает лошадку? То есть, да, сколько терминов он использует, уже, о, да, уже непонятных современному читателю.
Но все равно мы понимаем, но как-то вот в контексте.
То, что он, то, как Никита разговаривает на полном серьезе, как с равным себе, да, существом, вот это достоинство, да, живущего изумительно передано.
Да, это потрясающе. А, так вот, эти люди остаются ночевать в чистом поле в сугробе. И Никита окапывается в сугробе, Василий Андреевич занимает привилегированное положение в санях, среди ночи он не может уснуть, и его внезапно посещает мысль, ведь стоит лошадь, и я один-то, Никита все равно замерзнет в этом своем сугробе, а я-то могу спастись, один. И он из последних сил забирается на коня и пускается, что есть силы, оставляя Никиту замерзать. Никита понимает прекрасно, что с ним произойдет, с ним, с Никитой, что хозяин его бросил, барин его бросил, и, ну что, он вздыхает и со смирением принимает свою участь. Собственно, Василий Андреевич, купец этот, он ездит кругами, и в итоге не понимает, куда ему ехать. То, что ему казалось лесом, оказывается не лесом. То, что ему казалось деревней, оказывается не деревней. И дальше он отдается во власть лошади, и лошадь приводит его обратно к саням.
К где? Человеку.
К человеку, да, к тому человеку, который дорог сердцу лошади. И Никита из последних сил в санях уже он лежит, да, и он Василию Андреевичу говорит, что умирает. Сил его больше нет, он замерзает. Ну, считай, что голый там лежит в этих санях, да, на морозе и в страшной этой метели. И Василий Андреевич, который вообще-то вспомнил о Господе Боге, пока метался, и Никита, который лежал и молился, внезапно в этот момент соединяются в сердце друг друга. Василий Андреевич, у него как будто тумблер какой-то переключается в голове. Он вдруг понимает, что замерзает человек, и он может ему в этот момент помочь. И он спрыгивает с коня, он бросается к Никите, распахивает свои шубы, ложится так, чтобы максимально его согреть, чтобы максимально его укутать своим теплом. И Никита в этом тепле другого человека, согретый не только физически, но и душевно, и духовно другим человеком, начинает потихоньку приходить в себя. А Василий Андреевич в этот момент впервые в жизни чувствует себя абсолютно счастливым человеком. Счастливым. Мы понимаем, что слово счастье, да, и слово причастие – это однокоренные слова. Они означают слово причастие, что мы становимся частью с Богом, а Бог становится, мы пускаем в себя часть Бога. А счастье – это быть частью с другим человеком и с Господом Богом тоже. Это однокоренные слова, когда мы другого впускаем в себя и сами разрешаем себе стать частью другого. И это невероятно, это просто потрясающе. Василий Андреевич умирает, Никита остается жить. И Василий Андреевич перед смертью понимает, что он совершенно смерти не боится, понимает, что жизнь его была вообще о чем-то не о том, но вот сейчас, именно в этот момент, он стал другим человеком, и он абсолютно счастлив, и он рад выйти навстречу тому светлому, что Толстой впрямую не называет, но мы понимаем, что он Господа имеет в виду. Что он в свою жизнь впустил Бога, когда стал обогревать другого человека.
И получается, вот тот самый ответ Ивану Карамазову насчет того, может ли святой искренне обнять страждущего. Но тут же еще парадокс в том, что не святой это делает.
Вот об этом буквально через несколько минут поговорим. Старший преподаватель программы «Христианский Восток» Высшей школы экономики, специалист по сирийской мистической духовной традиции, святоотеческой сирийской традиции, филолог-переводчик Максим Калинин проводит с нами этот светлый вечер. Алла Митрофанова замолкнет во второй части программы и своему гостю предоставит слово. Простите, увлеклась пересказом толстовской новеллы.
Я вас слушал во все глаза. Вот именно во все глаза.
Понятно.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии филолог-переводчик, специалист по сирийской святоотеческой традиции, старший преподаватель программы «Христианский Восток» Высшей школы экономики Максим Калинин. Я Алла Митрофанова, и говорим мы сегодня о Льве Николаевиче Толстом и той части его духовного поиска, которая парадоксальным образом, хоть это и кажется совершенно непредставимым с учетом того, через какую духовную катастрофу Толстой прошел, которая сопоставима, созвучна опыту сирийских святых. Максим, ну вот я пересказала, как смогла от себя рассказ Толстого «Хозяин и работник». Вам слово. Что вы здесь видите в этом тексте?
В первую очередь на сердце приходит фраза, которую я прочитал у матери Марии Скопцовой: «Мистика человека общения». И слово «мистика» подразумевает встречу с божественным, но в связи с общением говорится о человеке, о непосредственном взаимодействии людей друг с другом. При этом имя Божие может остаться здесь неназванным, но подразумевается, что, искренне раскрывшись другому, ты переживешь опыт, который будет глубже и выше человеческого. И Толстой в рассказе, который вы так виртуозно изложили нам, показывает эту встречу. Опять же, намеками остается «Зимний Никола», не просто так звучит эта фраза. Мы в связи с беседой о Достоевском вспоминали томик Исаака Сирина, которым были накрыты украденные деньги, и заметили, что Достоевский не просто так упомянул это имя. И упоминание святого Николая Чудотворца, но здесь тоже можно говорить о многом, как это звучит и к чему это приводит. Мне было бы интересно даже сделать опрос для людей верующих. Николай Чудотворец – это образ строгости или образ милости? Просто для всех по-разному. Он и со строгой стороны пристает, и со стороны изумительной милости, когда он хватает руку палача и останавливает. И вот это такой компас. И ты смотришь, вот стрелка, она еще колеблется, и смотрит, куда она направит. И вот этот рассказ о милости, которая пробила сердце человека, вот он как будто служит ответом вот этой, на первый взгляд, незаметной дате, незаметной отсылке. Я думаю, что сам Толстой эту формулировку «мистика человека общения», опыт встречи с большой буквы в том, когда люди раскрывают друг другу свои сердца, мог бы принять. И я думаю о святом Исааке Сирине и о сирийской традиции в связи с тем, что они такой встрече людей уделяли большое значение. А именно, они говорили о нескольких местах в сердце человека, в которые человек совершает свое погружение. Духовное восхождение святой Исаак и другие сирийские отцы описывают как погружение в свое сердце. И когда они описывают это погружение в сердце, они используют арамейское слово «афра», «атра», ну там такое специфическое произношение «т-афра», «место». И место — это и стоянка на пути, но, что важно, место подразумевает, что там есть кто-то еще, кроме тебя, что место — это место, на котором возможна встреча. И когда описывается вот это погружение в сердце человеческое, когда человек познает самого себя подлинным, эта встреча всегда сопровождается обретением другого. То есть погружение в свое сердце, встреча со своим сердцем, это не удаление от человечества, не замыкание от людей, а наоборот опыт встречи. И вот с одной стороны это описывается языком высокого богословия, погружение в сердце, место встречи в глубинах сердца. На первый взгляд это далеко от практической жизни человека. А с другой стороны, святой Исаак Сирин очень простыми словами говорит, что того, что другой человек состоит из тех же плоти и крови, что и ты, этого достаточно для того, чтобы тебе ценить его жизнь и проявить ему милость. И опять же, святой Исаак верит, что в человека вложено достаточно, чтобы эта милость, эта приязнь, эта открытость в нем пробудилась. И вот Исаак Сирин много говорит о Боге, и одновременно он, бывает, говорит очень сдержанно, как и Толстой, об опыте человека общения и том духовном обновлении, которое в этом происходит. Вот мы на встрече о Достоевском вспоминали фразу об уважении к каждому человеку, когда в каждом человеке обретается сокровенный помощник. Или он с восхищением, вроде бы он описывает монаха, который в безмолвии ни с кем не общается, и одновременно он с восхищением, который, может быть, непроизвольно пробивается, описывает брата, у которого сам святой Исаак остановился по болезни, который постоянно помогал другим, будучи плотником, а в молитве проводил ночи. И вот как Исаак Сирин описывает молитвенный опыт этого брата, видно, что для него он находится на некой важной духовной степени, что он испытывает изумление. Но при этом, вроде бы, Исаак Сирин, вопреки своим собственным требованиям того, что монах не должен общаться ни с кем, он говорит с восхищением о человеке, который другому помогает и другому идет навстречу. И вообще, когда он описывает отношение к ближнему, он, с одной стороны, хочет монаха оградить от тщеславия, от того, чтобы тщеславно он шел, и, как вы сказали, стоя на табуретке, вещал на весь мир и спасал других. И поэтому вот святой Исаак говорит: не иди, нет, вот тебе безмолвие полезнее дел милосердия. Вот он так, с одной стороны, говорит. Чтобы человек из тщеславия не стал заниматься спасательством других людей. Но одновременно с этим он многократно говорит и не может не говорить о том, как важно ко всякому человеку протянуть руку. И вот часто он описывает встречу с человеком неидеальным, которому ты мог бы быть расположен плохо и к которому у тебя раскрывается сердце. То есть вот это представление о том, что, будучи открытым у другому человеку, вовсе не обязательно святому, представление о том, что другой человек может указать тебе дорогу, когда ты сам этого не знаешь, и что здесь может случиться опыт встречи, вот это представление, которое звучит в текстах святого Исаака, и которое Толстой в противоречивой для нас религиозной системе координат, он выражает в своих сочинениях со всей гениальностью своего художественного слова. Мы когда с студентами читали книгу «Степеней», это сирийский памятник IV века, предположительно IV века, где там нет очевидной датировки, я студентам говорил: как жаль, что Толстой не увидел этого текста. Он был издан в 1926 году Михаэлем Кмошко. Вот там, где говорится о... где говорится об... как там говорится об отношении к насилию. Как там говорится о том, как людям разных взглядов возможно примириться друг с другом, как там говорится об открытости к тем, кто твои взгляды не разделяет. Я думаю, что Толстой нашел бы там очень много отвечающего его запросам, и в данном случае речь идет о традиционном сирийском христианстве с его консервативными ритуалами, с его организацией общинной жизни. То есть это вырастает из практики конкретной общины. Мне хочется мечтать о том, какой могла бы быть эта встреча этих текстов. Но вот, возвращаясь, да, к мысли святого Исаака Сирина, для него важно, что в сердце человека есть место, в котором ты неизбежно найдешь других людей. И даже сам образ, что сердце человека — это храм, и он постоянно говорит о том, что храм — это храм, который освящается постоянным памятованием о Боге. Это храм не только в том смысле, что Бог поселяется туда, но и в том смысле, что храм — это не только твое пространство, и сердце — не только твое пространство. То есть, и вот это то, что сердце становится храмом, в котором происходит встреча с другими людьми, встреча с большой буквы, на мой взгляд, на мое наивное впечатление как читателя, Толстой стал великим свидетелем этой встречи для своего поколения и для других поколений читателей. Он стал свидетелем того опыта духовности человека общения, богословское обоснование которого я нахожу прозвучавшим с великой силой в творениях сирийских отцов.
Подчеркнем, речь идет не о духовных исканиях Толстого и не об основанном им учении, а именно о его художественных произведениях, в частности, да, не обо всех, опять же, да, но в частности о том, о котором говорим мы сегодня, о замечательной новелле «Хозяин и работник».
Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Дорогие друзья, напоминаю, этот час с нами проводит Максим Калинин, старший преподаватель программы «Христианский Восток» Высшей школы экономики, филолог, переводчик, специалист по сирийской святоотеческой традиции. И говорим мы сегодня на материале рассказа «Хозяин и работник» Льва Николаевича Толстого о том, насколько могли бы быть созвучны мысли преподобного Исаака Сирина поиском Толстого, если бы между ними встреча произошла. Вот у Достоевского с преподобным Исааком совершенно точно встреча произошла.
Произошла, да, и, как мы говорили, старец Зосима, он говорит словами святого Исаака. Причем иногда он напрямую его воспроизводит, его фразы, и иногда Толстой, уже развивая мысли Исаака Сирина, приходит к формулировкам, которые тоже звучали в сирийской святоотеческой традиции. Но вообще, когда ты видишь вот эти факела, маяки, которые, ну или как вот, когда были башни на возвышенностях, на холмах, вот на Ближнем Востоке, не только, когда передавали сигналы какие-то тревожные, или нужно было сообщить какую-то информацию, и человек видел факел горящий, огонь горящий на дальней башне, и у себя на своей смотровой башне зажигал тоже огонь, чтобы дальше передать какое-то известие. И вот интересно видеть, как из разных поколений такие огни горят, и как много в 20 веке в русской культуре таких огней зажглось в ответ на глубокую древность, казалось бы, территориальную отдаленность, потому что еще я люблю вспоминать преподобного Силуана Афонского как тоже человека, вышедшего со свидетельством, очень близким к свидетельству сирийской традиции, а именно его слова «держи ум своего аде», и не отчаивайся, да, вот то откровение, которое он получил, которое иногда называют даже Евангелием 20 века, если я не ошибаюсь, да, и что это одно из великих откровений 20 века в любом случае. То есть речь идет о том, что человек осознает всю бездну, которую дела человечества являются, да и что дела человечества, которые я вижу в своем сердце. А опыт 20 века, он заставляет каждого человека в эту бездну заглянуть. И вместе с тем он не отчаивается в Божьей милости, то есть его вера в Божью милость не наивная, а через весь ужас, и тем не менее она сохраняется. И вот как святой Исаак в ужасах второй половины VII столетия вдруг эту веру возгласил, и она оказалась востребованной людьми разных культур. Патч того, о чем мог думать святой Исаак Сирин, его читали на обширной территории, от Египта до Средней Азии, и переписывали, потому что эта весть оказалась востребованной. И святой Силанофонский, исходя из своего опыта, эту весть явил людям XX века. И вот в случае с Толстым и в случае с Достоевским мы такие огни тоже находим. То есть в данном случае я говорю не о цепочке влияния, а о том, как какие-то вещи, которые сирийская традиция могла проговорить от того, что она была традицией в чем-то маргинальной, я имею в виду, что сирийское христианство, персидское христианство, они были не имперским христианством, да, не было вот государства, там, ни персид, ни зороастрийское, ни мусульманское не вмешивалось в дела сиро-персидской церкви, церкви Востока, и их, у них не было такого отточенного благодаря государственному вниманию, такого формализованного, развитого богословия. И они очень много идей высказали о человеке, которые должным образом в христианском мире, ну, не были осмыслены и еще ждут своего осмысления. И когда я вижу, как в русской литературе такое осмысление происходит, вольно или невольно, я испытываю изумление от такой встречи. И я верю, что и в других отношениях такие встречи возможны, и что встреча между людьми действительно возможна. Для меня встреча Василия Андреевича и Никиты, Василий Андреевич, который обнял Никиту и накрыл его своими шубами,
и собой, причем замерз, да. А Никиту спас.
Да, и вот и встреча, которая происходит между святым Исааком и Львом Толстым в их изумленном открытии человека, о котором при этом у них нет никаких иллюзий, вот для меня это встречи одного и того же типа. Или встречи между Святым Силуаном и Святым Исааком. Такие встречи, и встреча вот Василия Андреевича и Никиты, они подтверждают опытно, что действительно в человечестве обширном, многочисленном и непримиряемом такие встречи в том самом храме сердца, в том самом внутреннем месте, которое одновременно и внешнее, что эти встречи возможны.
А для меня, кстати, в этом рассказе еще и встреча Толстого с Достоевским. Это же парадоксальная история, они современники, они два величайших писателя, не просто России, но всего мира.
И они, кажется, не общались,
и они,
да?
И они ни разу не встретились, при том, что бывали, ну, там, известная тема, что они вместе были в одном пространстве, они были на лекции Соловьева. И там был человек, который знал и Толстого, и Достоевского. И вот, понимаете, и вот они не... Ну, такие вещи, мне кажется, они тоже совсем уж случайно не происходят. Наверное, все-таки по человеческому желанию, я думаю, эта встреча не произошла. Ну, да бог с ним. На самом деле, они, конечно, для меня, они в таком вот внутреннем, как сказать, невербальном собеседовании, или даже вербальном, почему же, собеседовании. И вот ведь этот рассказ «Хозяин-работник», он про ту же самую мысль Достоевского, о которой мы с вами говорили, когда о Достоевском и преподобном Исааке Сирине рассуждали, что один и тот же человек может быть другому свиньей и Христом. Ну, опять же, вспоминаю замечательную Татьяну Касаткину, как она блестяще в своих лекциях эту мысль Достоевского иллюстрирует. Причем в одну минуту он может быть ему свиньей, один человек другому человеку, и в следующую уже минуту он может быть ему Христом. У Достоевского это есть в его романах, это блестяще показано в «Братьях Карамазовых». И Толстой, он иллюстрирует эту же самую мысль. Один и тот же человек с интервалом в одну минуту может быть другому свиньей, и тут же может оказаться ему, понимаете...
Даже вот... Иуды, да, то есть потому что он бросает его на смерть.
Конечно.
И Христом, и получается, что здесь нет ты не можешь это предсказать. Мы с Достоевским много говорили вот об этом пути через неизвестность. У Исаака Сирина есть наставление в его письме к его другу Ишозеха, когда так звали друга. И Исаак Сирин говорит, что ты никогда не знаешь, каким человек обернется к тебе в следующий миг. И получается, в этом есть риск, который ты принимаешь на себя, и в этом твое тоже усилие внутреннее, духовное, воздержаться от вынесения суждения, потому что еще бьется его сердце. И вот есть фраза у Исаака Сирина, я думаю, что Льву Николаевичу она бы очень понравилась. Он говорит: «Лучше разбитый, чем мертвый, потому что для разбитого есть врач». Тут есть игра слов, потому что разбитый, твира по-сирийски, это еще и кающийся, ну, то есть сокрушенный в смысле разбитый и в смысле кающийся. И вот разбитый...
Сердце сокрушенное и смиренное,
да,
Бог не уничижит.
Да, то самое сердце сокрушенное, да. То есть вот Исаак Сирин имеет в виду под разбитым человека, который попал в тяжелую ситуацию или который обществом был наказан, но при этом он говорит: разбитый, то есть даже наказанный обществом, лучше, чем убитый, чем мертвый, потому что человек, у него остается шанс, потому что человек динамичный, потому что в этой жизни он может совершить, вот как Достоевский об этом говорит, единое усилие любви, ради которого он был создан, и пока человек жив, есть возможность, что он это усилие совершит. Если человек будет убит, то он это усилие уже не совершит. То есть отсюда Исаак Сирин выступает против смертной казни. Я переводил текст, где вот он напрямую об этом говорит. И суждение Толстого похоже на эту тему о невозможности смертной казни. То есть это тоже один из пунктов, в связи с которыми я думаю о возможности их встречи потенциальной. Или вот Исаак Сирин жил в эпоху войн, и книга «Степеней», да, вот та самая, о которой я жалел студентам, что Толстой не застал ее публикацию в 26-м году, она была тоже написана на границе враждующих Персии и Византийской империи. И там есть вообще рассуждения о военных конфликтах, рассуждения о ценности жизни. И опять же, эти рассуждения, я думаю, Толстому сильно бы откликнулись. Кто-то скажет: толстовство – пацифизм, а можно и с другой стороны посмотреть, что взгляды Льва Николаевича имеют... параллель, то есть имеют основание в очень важной ветви христианской традиции, которую пусть он не знал, но сердцем своим, как бы его сердце смотрело в эту сторону. И когда мы узнаем эти важные пласты древней и почетной христианской традиции, которая нам не настолько известна, потому что она находилась на территории Персии, и потом, то есть вот эти земли, просто мы наследники другого вида христиан, мы наследники христианства Римской империи, а эта традиция была по ту сторону границы. Но тут мы видим, получается, что искания Льва Николаевича имели опору в древних христианских текстах, при том, что книга «Степеней» говорит: «Никого не порицай, никого не критикуй». Автор книги «Степеней» критику церкви бы не одобрил, конечно. И вот у него есть такое рассуждение, что есть дети веры в церкви и есть дети любви. Дети веры – это ревнители. Это те, кто в том числе кричит: «Да что вообще говорите о Толстом?» Да, вот дети веры скажут: «Вы, значит, размываете границы нашей веры православной». А дети любви, которые, имея веру твердую, при этом стремятся быть открытыми ко всем. Так вот, что интересно, автор книги «Степеней», он явно на стороне детей любви, потому что он считает, что из любви видно больше. Но он с такой нежностью пишет о детях любви, о детях веры, простите. То есть дети веры для него – это такие ревнители, которые своим же христианам надают по лицу, если они считают, что они недостаточно ревностны. И он о них пишет с любовью и с трепетом, говоря, что они молодцы, они ревнители, но из опыта любви видно больше и глубже. То есть вот мы удивительным образом видим пример нежного отношения к оппонентам. Так что я думаю, что в данном случае критический отклик Льва Николаевича не одобрили бы наши сирийские
отцы. Слушайте, по отношению к Льву Николаевичу Толстому критические отклики не только со стороны абсолютно законные, да, и обоснованные, не только со стороны богослов, со стороны историков, например, да. Ну, роман «Война и мир» сколько раз разбирали замечательные глубокие историки, указывая на то, как Толстой по-своему, скажем так, мягко, художественно осмысляет события 1805-1812 и далее годов. Толстой сам открытым текстом говорит, что историки, культурологи, вот всех их там, ну, сейчас фигурально выражаясь, сбросить с парохода современности, то есть он их не любит. Он говорит, что они все неправильно понимают и так далее. То есть у него есть вот этот вот внутренний конфликт, и мы от этого никуда не денемся. Мы не пытаемся из Толстого сделать образец для подражания, ни в коем случае. Мы говорим только о том, что как бы далеко Толстой не уходил от христианской традиции, от христианской системы смыслов. Вот хотим мы того или нет, в лучших его произведениях виден Христос.
А знаете, я бы здесь еще сказал, как человек чувствительный к слову, ну, я как филолог о Толстом судить не могу, потому что, хотя я филолог, но другие тексты изучаю, и здесь я только наивный читатель. Но вот что я думаю о слове? Слово же, оно может быть коробочкой. И вот даже, например, в еврейских текстах средневековых слово как форма обозначается термином, буквально значим «коробочка». И слово — это коробочка. Любая мысль, она как птица в клетке. То есть слово очень мешает. И когда ты свои взгляды выражаешь в словах, особенно в обличительных словах, то волей-неволей эти слова царапаются, даже когда ты этого не хотел. И эти слова, они как коробочки, они не дают простора. Но писатель, он с этими словами-коробочками делает чудо. Он эти слова превращает в пламенеющие угли. А что такое уголь? Уголек пламенеющий. Его пространство, его действие шире, чем его положение в пространстве. Ты руку близко поднесешь, обожжешься, положишь там на бумагу, она загорит. Вот он делает со словом такое, что эти ограничения слов перестают действовать, и каждое слово становится приглашением в свое тобой непредсказанное, неведомое тебе пространство. И вот на уровне слова чудо это происходит.
Максим Калинин, старший преподаватель программы «Христианский Восток» Высшей школы экономики, филолог-переводчик, специалист по сирийской святоотеческой традиции, автор книги «Сирийские мистики о любви, страхе, гневе и радости», которая совсем недавно вышла. Провел с нами сегодня этот светлый вечер. Максим, спасибо большое за разговор.
Спасибо огромное, да, за эту беседу, которая для меня была непредсказуемой в чем-то. Я очень благодарен вам всем, дорогие друзья, вам, дорогая Алла, за этот опыт.
Спасибо вам, Алла Митрофанова. Прощаюсь с вами. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».